Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. В начале проповеди хотел бы тоже сказать несколько слов о Викторе, потому что это большое благословение для церкви, что он был среди нас. Потому что он жил такой добродетельной христианской жизнью, как дышал. Это было так естественно для него. Я буду долго вспоминать и благодарить Бога, что Он был среди нас. Дай Бог, чтобы мы хотя бы отчасти походили на Него в своей жизни. И то, что люди неверующие, балетные люди, которые так помогали, это не просто потому, что Он Виктор, а просто Он олицетворение доброты и любви. Давайте мы с вами откроем Евангелие от Луки, 18 глава. Собственно, вы знаете, вот сегодня, завтра 1 сентября, дети пойдут в школу. Ну, и у нас каждый 1 сентября должно быть тоже начало нашего, так сказать, учебного года, потому что мы учимся. Мы учимся быть такими, как учит нас быть Господь. Итак, 18 глава, прочтем с 9 по 14 стих. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведные, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, встав, молился сам о себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Аминь. Ну, вы, конечно, неоднократно читали эту притчу, хорошо знаете. Я хотел бы поразмышлять с вами об этой, в общем-то, нехитрой истории. В этой истории, собственно, в этих двух людях столкнулись две жизненные позиции: гордыня и смирение, довольство собой и отчаяние, уверенность в своей правоте и раскаяние в своих грехах, высокомерность в оценках и невозможность поднять глаза. И Иисус говорит, может быть, такую парадоксальную на первый взгляд вещь, что вот искреннее раскаяние грешника, сколько бы немногочисленны были его грехи, стоит больше, чем, казалось бы, праведная жизнь фарисея. Иисус хочет этим сказать, что важна не буква закона, а дух, не дела, а вера. Ведь в чем парадоксальность момента? Один фарисей обижает и даже не понимает, что он обижает. Второй мытарь не обижается, когда его обижают, потому что считает себя последним. И воспринимает вот эти слова, адресованные, обидные слова в свой адрес, воспринимает как должное. Один, возвышаясь, наносит обиду другому, другой, унижаясь, избегает греха обиды. И вот в нашей с вами жизни, дорогие братья и сестры, в чем вот, знаете, конечно, вот мы живем, и нельзя про каждую какую-нибудь сказать, что, ну вот, фарисей пошел в чистом виде, да? И в то же время трудно найти вот такую искреннюю раскаянность мытаря, да, которая считает, так сказать, себя вот последним. В большей или меньшей степени мы где-то находимся, так сказать, вот в такой промежуточной области. Но я должен сказать вам, что чем меньше в нашем сердце вот этого стремления к раскаянию в своих грехах, тем больше в нашем сердце уверенности в своей праведности. Здесь, как бы, так сказать, пустоты не бывает, да, вот чем-то заполняется наше сердце. Чем оно заполнится? Поэтому в жизни мы можем мы обидеть кого-нибудь? Нет, да, судя по вашему молчанию. Никогда этого не делаем. Обижаем. А можем мы обидеться? Обижают нас. А ведь не должно быть такого, братья и сестры. Не должно быть. Ну вот еще один момент при этом. Если мы обижаем, всегда ли мы просим прощения за это? Просим, да? Всегда? Ну, трудно сказать. Это, наверное, ближе к истине, да? Конечно. И вы знаете, вот как-то... Ну, я до недавнего времени как-то думал, ну, это, наверное, да, наверное, это... Может, и всегда просим там, да, ну, когда замечаем. Вот. Но оказывается, вы знаете, это очень большая проблема. Оказывается, это не так просто попросить прощения. А? Ну вот, сестра дорогая, я тоже думал, ну что вы там трудного такого, да? Да, казалось бы, не трудно. И это естественно. Но на самом деле это может быть большой проблемой для человека. Причин много. Это мы можем не заметить. Живем своими, так сказать, в своих мирах, да? Много причин, ну, мало ли какие причины, да? Ну, потом попрошу. Да что я вообще просить буду? Да и надо ли это, понимаете? Поэтому вот здесь я никогда не думал, но оказывается, проблемы есть. Попросить прощения, ну, это как бы такая более мягкая форма, так сказать, вот раскаяния, которую мы увидели в мытаре. Почему? Почему вот это может быть стать проблемой? Причин несколько. Ну, во-первых, первое условие для того, чтобы попросить прощения, это вообще надо заметить, что рядом стоящий человек обиделся. Да? Ну, уже у тебя тогда может возникнуть сомнение, надо или нет. Ну, это тоже, вот на это, казалось бы, такую простую вещь, да, ну, заметьте, вот посмотреть на ближнего и посмотреть на его реакцию, да, и сказать, что-то с ним не то, да. Но, как это ни удивительно, но иногда и на это даже не хватает у нас, так сказать, внимания. Мы бываем вот такими, знаете, зацикленными на себе, что для нас важно, так сказать, что я сказал, что я сделал. А что-то сказать рядом там люди, ну, это как бы, ну, можно сказать, их проблемы, да? Понимаете, вот заметить, ну, это вот тоже признак такой, знаете, вот, ну, я не знаю как, вот способность посмотреть вокруг, да? И подумать о другом, да? Ну, как, это как проявление любви к ближнему, да? Я вот, пример такой удивительный, вот мы были в Минске, в Беларуси, в лагере, и возвращались оттуда на машине с женой, там, ну, такой крюк небольшой сделали, заехали в города, Гродно, Витебск, а потом, значит, вот, через границу Смоленск поехали. И вот, когда мы ехали, значит, по этим, по Беларуси, а там улицы, дороги достаточно узкие. Ну, может быть, там одна полоса, где-то две полосы в одну сторону, да? Ну, что меня поразило? Вот едешь по улице, по этой дороге, значит, нагоняешь какую-то машину, и машина, значит, раз вправо принимает, освобождает тебе дорогу. Я думаю, ну ничего себе, там, ну, ну как вот один раз случайно, что ли. Это вообще, ну как-то вот у них как правило хорошего тона. Понимаете? Потому что человек, его догоняют, ну то что мешает? Я вот отойду в сторону. Въезжаем, значит, вот в Смоленскую губернию. Там не то, что вправо, там влево тебя возьмут, чтобы ты только не обогнал. Понимаете? Ну это просто маленький штрих вот об отношении, так сказать, к окружающим. Понимаете? Вот подумать немножко о тех, кто рядом с тобой. О их чувствах, о их реакции возможной, да? Понимаете? Здесь еще одна вещь может быть. Вы знаете, вот признать право другого человека на обиду. Ну, как сказать, вот, ну, можно что-то сказать человеку, да? И сказать при этом с убеждением, что я все говорю правильно. По букве закона, там, как хотите, да? Я говорю правильно. А то, что, так сказать, обиделся он, это его проблема. Нечего обижаться. Но здесь и какой момент, дорогие братья и сестры? Вот если вы считаете, что вы имеете право, так сказать, обижать, даже не сознавая того, ну дайте, так сказать, право ближнему обижаться. Потому что иначе это будет нечестно. Ты уж сам тогда не обижай. Ну и, так сказать, и тогда требуй с других, чтобы не обижались. Понимаете? Потому что это, так сказать, ну формально ты прав, но это, так сказать, правота фарисейская. Да? Я говорю правду, а как ты реагируешь, это твои проблемы. И, так сказать, здесь моих проблем нету. Ну, потом следующая вещь, которая мешает нам сделать вот этот шаг, ну, отчасти связана вот со вторым, это признание, что ты не прав. Понимаете? Признание, что ты не прав. Пусть даже ты говоришь правильные вещи, по сути правильные, но ты по форме, может быть, не прав. Ведь часто обижают не слово, само по себе. А как это слово сказано? Ну, подумайте, так сказать, об этом. Часто, вот опять же, вот такая фарисейская праведность, когда, ну, вот уверенность, абсолютно уверенность, что ты, так сказать, что ты прав. Вот твоя праведность, ну, снега белее, ну, может быть, немножко, так сказать, так, сероватым оттенком, но близко к этому, да? А на самом-то деле, как запачканная одежда, где-то вот такое сравнение было у кого-то. Путешественник ехал по какой-то местности, и вот на фоне зелени видел такой беленький домик, такой все так такой красивый. Думаю, какой же он, так сказать, красивый и белоснежный. А потом через какое-то время, через полгода он проезжал по этой местности зимой. Выпал снег, и на фоне этого снега дом такой серый был, некрасивый. Что ж такое-то? Все в этом мире относительно, да? Вот. А нам иногда кажется, что наша праведность – это вот это белизна такая безупречная. И поэтому нет никакого повода нам, так сказать, заморачиваться. Вот, правильно мы сделали, неправильно, обидели, не обидели. Если такое ощущение, то, конечно, не возникнет желания. Еще один момент – если вы все-таки осознали вот эту, так сказать, свою неправоту, ну, решиться попросить прощения. Это, оказывается, тоже не так просто. Ну, тут много причин. Знаете, вот Почему мы не можем? Особенность нашего характера, закомплексованность, что подумают, что скажут, а как я буду выглядеть, а может и так пронесет. Чего там заморачиваться? Понимаете? И вот эти вещи, которые мешают вот проявить нам здесь смирение мытаря. Знаете, вот недавно как-то у меня в семье три женщины, и с одной из них я как-то договорился вечером встретиться и пойти в парк погулять. Ну, время, значит, 6 часов, значит, что-то нету. Я звоню, говорю, ну как? Да-да-да, я вот заканчиваю дела, ну, до 7 будешь? Буду. Смотрю, 7:30, ну, а я опять звоню. Слушай, ну, ты к 7 обещал, время 7:30, ну, чего это? Я уже еду. Приехала, значит, все-таки пошли в парк. Я говорю, слушай, ну вот смотри. Значит, я раз позвонил, два позвонил. Потом, наконец-то, все-таки мы встретились. Ну ты хоть могла бы извиниться? Ну, я же тебе сказала, что я уже еду. Это она посчитала, что это достаточно. Ну, то есть, если бы она не ехала, если бы она куда-то забыла про меня, куда-то там это ушла, ну, может быть, это надо было тогда извиниться. А так она едет, это уже, так сказать, все нормально. И знаете, вот, то есть, для меня это было, так сказать, вот такое это неожиданное откровение. И потом, значит, мы гуляли, и я все, так сказать, пытался, во-первых, переварить, а потом понять психологию. Понимаете? Вот, то есть получается, что тут в голове должен быть какой-то калькулятор. Вот за это я могу попросить прощения, но это так сойдет, без прощения обойдется, понимаете? И еще я понял, что, знаете, вот такой иногда мысль такая проскользнула, что просить прощения – это иногда проявить и показать свою слабость. Вот, понимаете, вот так сказать, ну вот, значит, попросил прощения, слабак. Вот, поэтому это, как бы, так сказать, по этому поводу напрягаться очень сильно-то и не стоит. Вот, знаете, и поэтому он как-то, мы долго разговаривали по этому поводу, и я все-таки, пришел, надежда у меня сохранилась, что-то, так сказать, это... Все-таки какое-то сомнение зародилось в сердце у моей собеседницы. Вот, и какой-то сдвиг, может быть, произойдет. Потому что, друзья мои, вот просить прощения – это, так сказать, безусловное требование. Понимаете? Это безусловное требование, а не так, что... За это можно, за это нет, а вот за это я завтра подумаю об этом, понимаете? Это попросить прощения, это не проявление слабости, это проявление силы. Это проявление силы, ты признаешь свои ошибки, ты признаешь свой грех, и это значит, что ты действительно готов к изменению. Это проявление на деле, а не, значит, на словах, вот действительно верности Господу, Его Слову, проявление любви к ближнему. А иначе в той или иной степени это будет фарисейство. Потому что мы будем говорить одно, делать другое, думать третье. И вы знаете, это очень большая проблема современного христианства, вот этот разрыв между словом и делом. Мы очень много слышали, знаем, читали, можем пересказать кому угодно, а с делами сложнее. Вот на отдыхе как-то были мы, пошли купаться, купались каждый день, несмотря ни на какую погоду. Вот однажды приехали, подходит парень, закурить есть. Я говорю, да нет, парень, я не курю и тебе не советую. Зачем тебе курить, рабом быть, там, здоровье? Да я все это знаю. Я вам сам Библию могу прочитать по этому поводу. А смотри, он, четки у него какие-то там еще. Он все знает. Он Библию читал неоднократно, понимаете? Он сам может мне лучше сказать, что надо заботиться о здоровье и так далее. Господь так хочет. Но ему удобно вот так жить, курить. Ему удобно. Понимаете? И он так живет. Ему удобно. А все эти истину узнают. Вот это удобство. Понимаете? Вот мы становимся рабами вот этого, так сказать, удобства. Вот, нам удобно, мы делаем. Удобно нам. Вот как вот? Каждый раз говорю, не берите телефон в церковь. Берете. Почему? Удобно. Где так или иначе где-то звонки расстаются. Удобно. Братья и сестры, Христос вам не позвонит, если придет час. Он найдет другой способ вам сказать. Других причин брать телефоны нету. Ну, сделайте на собой силы, я вас прошу. Вот, знаете, вот это разрыв между словом и делом, я как-то недавно прочитал книгу про Стива Джобса, автобиографию, ну, основателя Apple. И вот, когда его спросили, а вы там, почему вы не веруете в Бога? Он говорит, ну, вы знаете что, я разделяю доктрины христианства на 100%. Но меня смущает вот тот разрыв, который имеется между тем, что говорит Библия, и между тем, как живут христиане. Я не могу вот это, как бы, так сказать, совместить. И когда... А он умирал тоже, болел раком в течение долгих лет, делали несколько операций. Ну и когда он уже, так сказать, вот приближался к своему концу, он говорит, я не знаю, что меня ждет. Я не знаю, что меня ждет. А может быть, тут как в приборе выключатель, раз, и ничего не будет после смерти. Да? А может быть, что-то останется. Может быть, действительно есть жизнь вечная. И, ну, я, говорит, не знаю. Хотя я, говорит, сам не любил ставить выключатель на свои приборы. Может, и нет никакого выключателя. Может, что-то есть. Но понимаете, ведь почему он так говорит? Почему вот у него такая раздвоенность, такая неуверенность, такая неопределенность? Потому что не было рядом с ним человека, который показал бы своей жизнью, примером своей жизни, что слово и дело – это одно. Да? Что можно жить по-другому, не так, как мир, а можно жить по-другому. Потому что не было... Вот, может быть, не было вот такого человека, как Виктор, у которого, так сказать, вот это было единение, вот не было разрыва. Он жил, как дышал, и жил, как действительно христианин, понимаете? Вот, поэтому на нас ответственность отчасти лежит. Будут ли вот наши ближние гадать и думать, есть этот выключатель или нет? Или действительно верить, уповать на жизнь вечную, на небесные обители? Это во многом от нас зависит, вот от того, как мы себя позиционируем, или, так сказать, раскаяние мытаря, или праведностью фарисея. Ну и последнее, что хотелось бы сказать о прощении, это то, что, вы знаете, если у нас не возникает желания попросить прощения, извиниться, то по разным причинам, то это значит, что у вас большая проблема. У вас большая проблема, и надо найти ключи к решению этой проблемы. Потому что, дорогие братья и сестры, если у вас нет желания попросить прощения, у вас не будет желания и простить, когда вас об этом попросят. Потому что корни одни. Это наша гордыня. Это корень, почему мы не хотим просить прощения. И это корень того, что мы не прощаем. Ну, формально мы можем простить. Я прощаю, но ничего не забыл и так далее, да? Но вот такого вот прощения от сердца. А если мы простить не можем, то почему мы должны быть уверены, что Господь-то нас будет прощать? Поэтому, дорогие мои, вот подумаем об этом. Вот чтобы было у нас желание и чтобы прощать и просить прощения. И чтобы это желание было естественным от сердца, порывом души. Потому что через это будет проходить наше очищение. И пусть Господь поможет нам убрать из нашего сердца вот эту гордыню фарисейскую и исполниться таким смирением внутрь. Аминь.